Одиссей один в одиночку обратил ахейцев от бегства к площади собраний. Народ утих, пора сказать слово. Восстал Одиссей городоборец с скипетром в руках, и при нем светлоокая дева Паллада. Мы впервые слышим речь Одиссея. Из ораторов героических времен Одиссей самый искусный. Стоит послушать, о чем и как он будет говорить в такой сложной ситуации. Содержание речи Одиссея – напоминание ахейцам о пророчестве, которое дано им было при отплытии. Это пророчество в Авлиде. Авлида – это гавань в Беотии, откуда ахейцы отправились в поход. Это место, где была принесена в жертву Ифигения. Одиссей вспоминает о знаменитом пророчестве. Одиссей говорит к народу, но обращается не к народу. «Царь Агамемнон, тебе, скиптроносцу, готовят ахейцы самый позор». То есть авторитет царя покорил ахейцев Одиссей, к нему он и обращается. Это называется непрямое обращение. Непрямое обращение. С этого начинает Одиссей свою речь. Это первый известный случай применения этого ораторского приема. Самая известная речь Цицерона начинается словами: «Доколе же ты, Кателина, будешь испытывать наше терпение?» Цицерон обвиняет Луция Кателину перед Сенатом, но обращается он не к Сенату, а к Кателине. Это и есть непрямое обращение. «Царь Агамемнон, тебе, скиптроносцу, готовит ахейцы самый позор». Непрямое обращение. «Самый позор перед племенем ясноглаголевых смертных. Слово исполнить тебе не радеют, которые дали, ратью сюда прилетев, и с конями богатой Эллады, слово лишь Трою разрушив великую, вспять возвратиться. Ныне же ахейцы, как слабые дети, как жены-вдовицы, плачутся друг перед другом и жаждут лишь в дом возвратиться». Устыдил ахейцев перед лицом царя Одиссей. Он продолжает: «Я понимаю», сейчас он скажет, «я понимаю», он говорит это искренне от сердца, ему поверят, «я понимаю, как тяжко быть вдали от дома столько времени». Это тоже ораторский прием. «Я понимаю ваше состояние. Тягостно брань, и унылому радостно в дом возвратиться. Путник и месяц один, находясь вдали от супруги, сетует близ корабля, снаряженного в путь, но который держит и зимние вьюги, и волны мятежного моря. Нам же девятый уже исполняется год круговратный здесь пребывающим. Нет, не могу я роптать, что ахейцы сетуют, сердцем томясь при судах. Но ахейские мужи...» Вот здесь надо остановиться. Вот как этот прием называется. «Я понимаю, но...» Это самый распространенный ораторский прием. Его часто формально применяют. Одиссей действительно умеет расположить к себе слушателей этим приемом. Потому что мы-то знаем, как он желает вернуться домой. И все знали, как доблестно и верно он сражался под Троей. Одиссей говорит: «Я один из вас». Ему верят. Он действительно. «Я один из вас. Но стыд нам и медлить так долго, и праздно в дома возвратиться». Итак, привлечь внимание – это непрямое обращение. Расположить слушателей: «Я понимаю, но...» это только вступление к содержательной части. Содержание речи лучше представить как живой зрительный образ. По возможности такой, чтобы он был известен слушателям. Одиссей так и делает. «Ведь мы все видели», вот он что говорит ахейцам, «ведь мы все видели знамение во Авлиде», говорит он войску. А событие было очень яркое. 9 лет назад ахейцы приносили жертву во Авлиде под явором стоя прекрасным. Явор – это платан. Приносили жертвы, и вдруг дракон, и кровавый, и пестрый. Ну, дракон – это просто змея, змей. То есть в переводе с греческого дракон – это змея. Вот. И представим такого змея с кроваво-красным хребтом. Буквально он так описан. Змей с кроваво-красным хребтом. Он выполз из алтарного подножья, взвился на явор и пожрал 8 птенцов воробьиных и 9-ю, матерь пернатых, то есть саму воробьиху. Одиссей говорит в буквальном переводе: «Мы это и сейчас хорошо видим в своем сердце». В своем сердце мы храним это зрительное впечатление, вот как оно запечатлелось, куда оно пришлось, в какую глубину человеческого духа упало вот это вот событие жертвоприношения во Авлиде. Вот что говорит Одиссей. «Твердо мы оное помним, свидетели все аргивяне, когда корабли аргивян во Авлиду сонмом слетались, несущие гибель Приаму и Трое. Мы, окружая поток, на святых алтарях гекатомбы вечным богам совершали, под явором, стоя прекрасным, где из-под корня древесного била блестящая влага. Там нам явилось чудо». Чудо здесь – это сэма, сэма. Это также знак, знамение. «Там нам явилось чудо, дракон и кровавый, и пестрый, страшный для взора, самим олимпийцем на свет извлеченный, вдруг из подножья алтарного выполз и взвился на явор. Там, на стебле высочайшем, в гнезде, под листами таяся, 8 птенцов воробьиных сидели, бесперые дети, и 9-я матерь, недавно родившая пташек. Всех дракон их пожрал, испускающих жалкие крики, матерь кругом их летала, тоскуя о детях любезных. Вверх он, извившись, схватил за крыло истинящую матерь. Но едва поглотил он и юных пернатых, и птицу, чудо на нем совершает бессмертный его показавший. В камень его превращает сын хитроумного Крона. Мы, безмолвные, стоя, дивились тому, что творилось. Страшное чудо богов при священных явилось о жертвах». Вот так. То есть дракон кроваво-красный, с кроваво-красным хребтом, окаменел. Что это за чудо, сэма? Точнее, что этот знак? Если содержательная часть речи содержит образ, как в данном случае, вот зрительный образ, или притчу, или историю, или примеры жизни, или аналогию, необходимо дать ему нужное истолкование. Это следующий момент развития речи Одиссея, следующий ораторский прием. Дать нужное истолкование знакомому образу, то есть прояснить его смысл. В речи Одиссея такое истолкование дает Калхас. На 10-й год Трое падет. Когда Агамемнон своей обманной речью хотел вдохновить воинов, он упомянул о 9 годах лишения битв. Но ахейцы, оказывается, не поняли, что 9 – это вот-вот 10. Они забыли им нужно напомнить. К этому привел Одиссей свою речь. 9 лет ахейцы тяжко страдают. По трое – да, но это с какой стороны посмотреть? Обратиться к прошлому – там страдание и смерть. Обратиться к будущему – там победа и слава. Одиссей. Калхас исполнился духа и так боговещий пророчил. Что вы умолкнули все, кудреглавые чада Эллады? Знаменьем сим проявил нам событие Зевс-промыслитель, поздний конец, но которого слава бессмертна. Сколько пернатых птенцов поглотил дракон сей кровавый? 8 их было в гнезде, и 9-я матерь пернатых. Столько, ахейцы, годов воевать мы по троею будем. Но в 10-й разрушим обширную стогнами Трою. Так нам предсказывал Калхас, и все совершается ныне. Други, останемся вместе, красиво поножные вои, здесь, пока не разрушим Приамовой Трои Великой. Это последнее в речи Одиссея, это вывод, призыв воевать до победы. Такова первая в европейской культуре речь, задающая некоторые правила ораторского искусства. От сердца сказано и красиво сказано. И соратники Одиссея поняли его. Он рек, они ответили. И окрестность ответила. И корабли ответили. Рек. И ахеяне подняли крик. Корабли и окрестность страшным отгрянули гулом веселые крики ахеян. Вот такая речь, но она не только к ахейцам обращена, но Гомером она обращена к нам. Дракон окаменел, Троя пала, и что? И время остановилось? Да. Время героев закончится. Троянская война – конец века героев, но слава их бессмертна. Одиссей говорит о Троянской войне, а Гомер говорит о веке героев. Поздний конец, но которого слава бессмертна. Слово сказал Одиссей многоумный. И ахейцы готовы к битвам. Не Агамемнон, Одиссей их ополчил. Слово берет мудрый старец Нестор. Вот удобный случай. Помните, мы говорили, нужно сопоставить ум Одиссея и ум Нестора. Вот сейчас момент удобный. Гомер с очевидным умыслом близко сопоставляет речи разумнейших из царей, которые воевали под Троей. Критический момент, что скажет Нестор. Он, конечно, утверждает призыв Одиссея воевать до победы. Но сразу мы чувствуем и различия. Одиссей вдохновляет бойцов, а Нестор для начала предлагает карать дезертиров. «Если же кто-либо сильно желает лишь в дом возвратиться, пусть корабля своего многовеслого он прикоснется прежде других, малодушный, найдет себе смерть и погибель». Нестор понимает положение Агамемнона, что ему нужно ополчить ахейцев в отсутствие Ахиллеса, и он дает ему разумный совет. Разделить нужно воинов на племена, на филы, а племена нужно разделить на колена, на фратрии. Воев, ну, воев это понятно, воинов, да, воев, воев Атрит, раздели ты на их племена и колена. Пусть помогает колено колену и племени племя. Всяк за себя ротоборствовать будет. Ну, заметим, если Нестор советует разделить войско по филам и фратриям, вот, из этого не следует, что главным было построить войско по принципу родоплеменных связей или родственных связей. Главным было построить войско разделить его на полки, полками вести в бой воинов, а не толпы воодушевленных бойцов. Вот совет Нестора – это косвенное свидетельство, что разделение на полки вот во всем войске не было. Всяк за себя ротоборствовать будет, а царь, говорит Нестор, узнает, кто из вождей или народов робок или мужествен. Нестор дает полезный совет Агамемнону. Что значит совет Нестора? Герой перестает быть решающей фигурой на войне. Основной боевой единицей становится полк. Нестор говорит, не все решается героическим духом воинским, а многое зависит от искусства полководца. Вот он, ум Нестора. В уме Нестора век героев уже закончился. Задача момента, думает Нестор, в том, чтобы заставить сражаться все войско и казнить беглецов. В собственно исторические времена войны вели так, как советует Нестор. То есть уж на полки-то их строили, хоть как-то их строили, да? Иное дело мифологическое, и в этом смысле доисторическое время. В героическое время, давайте поймем эти обстоятельства сражений по Трое, чтобы к ним больше не возвращаться. В героическое время один воин может решить исход сражения. И ни его единственность, ни число врагов значения не имеют. Это первое. Второе. Рядовые воины отнюдь не пассивны. Они полны яростного боевого духа, экстатичны, непредсказуемо сильны, духом едины, и их сила не зависит от их числа и от их построения, от их дисциплины. Они несчетные. Если они единым духом сражаются, командовать ими не нужно. Не нужно их выстраивать. И от их количества ничего не зависит, они несчетные. Герой-царь и рядовые бойцы героических времен схожи в том, что когда они в духе, к ним одинаково неприменима категория количества. В том смысле, что исход героического сражения нельзя рассчитать. Прогнозировать его заранее нельзя, если исходить из счета расчета. Кто и сколько на какой стороне сражается. Поэтому гнев одного славнейшего Ахиллеса – гибель для многих и многих воинов. Своих, кстати, ахейцев. Поэтому героическое войско Гомер сравнивает, давайте тоже это обозначим, или с нерасчленимой стихией. Вот стихия нерасчленимая – это что? Это волны, это ветер, это пожар, это туча. Или с несчетной стаей птиц, роями пчел, мух, с необъятными стадами. Или с необозримым полем цветов, трав, колосьев. По содержанию песни гнев Ахиллеса заставил Агамемнона задуматься о числе воинов своих и троянских. Ахиллеса нет. То есть надо обратиться к числу все-таки, сколько на их стороне, сколько на нашей стороне. Он сам говорил перед войском о численном соотношении сил. Вот. Я повторяю, что никто не считал воинов, кого больше, кого меньше. Вот. Но о числе Агамемнон задумался теперь, о построении теперь он задумался. И потому уместным ему кажется совет Нестора разделить войско на полки. Агамемнон говорит, если б 10 таких у меня советников было. Агамемнон восхищен советом Нестора, но понятно, что 10 советников, таких как Нестор, у Агамемнона нет.